Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По традиции попробуем понять смысл наступающего воскресения из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме с божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла римлянам из 6 главы, стихи с 18 по 23. И как только начинаешь читать этот отрывок, сразу хочется вот... Пытливый и неугомонный ум все время норовит уйти от смысла и начать задавать каверзные вопросы. Начинается отрывок словами: «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И дальше: «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». А поскольку мы привыкли считать христианство освобождением, царством свободы, возникает вопрос: если и там рабство, рабство праведности, и тут рабство, рабство греху, то о какой тогда свободе мы говорим, если человек вынужден так или иначе быть рабом?
Если мы посмотрим в окно и захотим выйти из него побыстрее, чтобы показаться на улице, это действительно мы быстрее, если оно, конечно, у нас не заклеено там на зиму, быстрее взяли, а уже очутились на свежем воздухе. Но все равно мы окажемся заложниками, окажемся рабами закона гравитации. Этот закон гравитации нас с нашего этажа повлечет с определенным ускорением. Можно будет рассчитать, несмотря на сопротивление воздуха, к поверхности. И вот мы приземлимся на газон и на асфальт и можем сломать себе там ручки, ножки, а то и, в принципе, уже за свое неразумие отойти чуть раньше запланированного на суд Божий. Вот потому что действительно, если ты находишься от чего-то в зависимости, если ты подчинен какому-то закону, это не значит, что ты не свободный человек. Вот мы смотрим, есть законы, они защищают нас от каких-то преступлений. Значит ли, что вот мы рабы законов? Ой, охота брать и там грабить, убивать. А тут нам закон запрещает. Вот что это там, я тварь дрожащая или право имею, как Федор Михайлович Достоевский задавался вопросом своего лирического героя. Так вот, как мы смотрим на это? Мы смотрим, да нет, наоборот, очень хорошо. И наоборот, свободные люди, они живут с законами. И вот этот есть закон Божий и закон греха. Другое дело, что ты можешь выбрать, в какой системе законов ты жить. Да, вот как, например, есть сообщество, где люди живут не по законам, установленным государством, а живут по понятиям. Да, вот, и они, в принципе, у них тоже есть свои правила, и куда более жесткие, и как-то спрос может быть жестче за эти правила, но эти правила никак не останавливают человека от совершения преступления, а наоборот поощряют, и даже наоборот делают его более уважаемым человеком, если он больше каких-то преступлений совершает. И все равно вот есть какие-то там понятия. А можешь ты выбрать жить по каким-то законам, можешь ты взять и уехать в другую страну, где тебе законы больше нравятся какие-то. Раз там, ну, например, нравится человек, там содомский грех, и он берет, переезжает и где-то вот фиксирует какой-то там страшный грех в качестве там пародии на брак. Тоже есть выбор, есть. Вот и некоторый такой выбор, где же ты, собственно, чему будешь подчиняться, есть у человека, который выбирает между законом греха и законом Божиим. Вот у нас закон Божий немножко, конечно, такой фразеологизм, который ассоциируется с большой книжкой, которую детки читают, вот закон Божий, азы православной веры как-то, предмет школьный, который в, там, в воскресной школе, там, в церковно-приходской школе можно проходить. А на самом деле закон Божий, это мы вспоминаем, вот ветхозаветный строгий закон. Или понимаем, что Господь ветхозаветный закон исполнил и дает нам заповеди, которые дают нам максимальную свободу. Вот если ветхозаветный иудей, у него есть такие-то предписания, Господь говорит, да не нужны эти предписания. Вот заповедь любви, в ней весь закон и все пророки. И все остальные слова Евангелия, помимо вот этой заповеди любви, это лишь они дают уточнение, как же вот жить, чтобы эта заповедь любви не отступить. Поэтому в любом случае, как мы помним, вот грех – зло, его же по сути нет. Это ж умаление добра. Есть ненависть, это не что-то существующее. Это тот вот греховный вакуум, который заполняет душу, когда из нее уходит любовь. Насколько любовь ушла, настолько вот эта ненависть, по сути, некоторая вот эта пустота, зияющая в нашей душе, образовалась. Если ты берешь и тебе кажется, что вот есть там у тебя вера, а есть, например, атеистический взгляд, нет, это же все равно не то, что некоторые взгляды, это некоторое отсутствие просто веры, вот это некий вакуум, который образовался. Точно так же и здесь, когда мы, по словам апостола Павла, берем и освобождаемся от рабства греха и подчиняемся праведности, мы выбираем просто, где наша свобода, в каких условиях будет лучше реализовываться. Человек, который свободен от страстей и подчиняется закону Божьему, подчиняется заповеди, он куда более свободен. Точно так же, как человек, который берет, и он не в рабстве на плантации сахарный тростник, вот он, и у него есть действительно тоже некоторое право выбора. Он берет и может правой рукой тростник рубить сахарный, а может левой рукой рубить. И, в принципе, тоже думает, ой, какой я там свободен. Или есть возможность взять и там через не могу целую связку тростника сразу срубать, или есть возможность получить плетью от надсмотрщика. И тоже человек может быть ослеплен, ему кажется, вот это настоящая свобода. Или можно взять и наоборот, как вот на этих плантациях помощники надсмотрщиков из несчастного вот этого черного населения, которые еще более жестоко к своим соплеменникам относились, и вот ты берешь и делаешь кому-то зло, и сам от зла от какого-то уклоняешься. А можно действительно выбирать свободу. И вот эта свобода добродетелей – это свобода, когда ты сам решаешь, как поступать. Грех нас влечет, страсть влечет. Вот человеку кажется, что он, наоборот, может заработать миллиардное состояние, добиться вершин власти, но если им движет просто властолюбие, если им движет сребролюбие, он будет рабами своих страстей. Он будет скован своим богатством и не получит никакой свободы, даже если просто все окружающие реки и моря уставят своими яхтами. Если человек будет просто вот печь и трястись над своей властью, то тоже он не будет счастлив. Я вот тоже доводилось сталкиваться с людьми, облеченными там церковной властью или светской властью, и видишь, насколько они нервные, насколько вот люди просто постоянно, они в таком напряжении переживают. Вот вроде все к этому стремятся, а ты это получил, а счастье это не приносит. Почему? Да потому что ты стал раб вот этого своего положения, своего какого-то состояния. При этом это не значит, что если тебе свалилось богатство или власть, то ты стал рабом. Нет. Если ты это воспринимаешь как служение, как возможность реализовывать заповедь любви, которую Бог дает, то ты получаешь абсолютную свободу. Да, по-прежнему на тебя будут действовать и законы Российской Федерации, и законы гравитации, и какого-то законы нашего грешного падшего мира, что мир лежит возле во грехе. Но несмотря на них, вот даже скованы ими, ты будешь к свободе стремиться. А настоящая свобода все равно будет возможна, когда ты расстанешься с этим грешным телом, дождешься страшного суда, очутишься в Царстве Небесном, там уже никаких ограничений не будет.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 5 по 13. Я думаю, многие наши радиослушатели знают эту евангельскую историю о том, как в Капернауме к Христу подошел римский сотник, офицер, и пожаловался, что у него слуга заболел, попросил слугу исцелить. И когда Спаситель собрался идти к нему в дом, чтобы исцелить этого несчастного слугу, тот сказал, что не надо идти, потому что, ну, у меня же вот есть подчиненные, я им говорю, пойди и сделай. Они идут и делают. Зачем тебе идти? Ты можешь исцелить просто потому, что тебе повинуются силы, над которыми не властен человек. И, услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства низвержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Но, казалось бы, такая вполне давнишняя история, и нас она вроде как совсем не касается, речь идет об иудеях, они вот по словам Спасителя, не наследует царство, а мы вроде как тут ни при чем. Почему эти слова важны именно для нас?
Я когда начинал свое такое священническое служение, и вот наш строящийся храм, была еще такая маленькая община у нас, после воскресного богослужения за чаепитием я устраивал такой небольшой квест, где был стандартный вопрос. А какая связь между апостольским и евангельским чтением этого воскресного дня? И вот здесь, на самом деле, ответ очень простой. Вот мы только что говорили про власть, про закон, про свободу. И вроде это так вот, батюшка, возвышенно говоришь, а как же это применить вот в реальной жизни? Где же вот так вот этой власти стремиться, или где же так находиться в подчинении, так, чтобы жить по-христиански? Потому что у кого есть власть, тот говорит: ой, Господи, я не могу спасаться, вот с кем я там работаю, кем я командую. Кто в подчинении находится, он говорит: ой, Господи, я не могу спасаться нормально, мне там начальники мои мешают. А здесь мы видим обоюдную ситуацию, что вот и скованный, и вроде и подчинением, и болезнью слуга, но все равно он получает исцеление от Господа. Мы видим, что вот этого сотника, который, наоборот, повелевает, и который понимает, что эта власть – это не право его командовать. Ой, этот странствующий проповедник, дай-ка я, военный начальник, скомандовал его, там пару послал, там солдат, и быстренько они его привели, чтобы он тут, мы там команды выполнял. А он со смирением относится, это как к некоторой послушанию, которое он получил от Бога. И поэтому, раз он его честно выполняет, он и надеется, что: Господи, я вот тебе служу, послужи и ты мне немножко, пусть я и не достоин, несмотря на свое высокое положение. Поэтому и в этой евангельской ситуации каждый для себя должен получать некоторый пример. Конечно, нам охота оказаться в ситуации сотника, а не его болящего слуги. Нам охота: ой, не, лучше я вот буду командовать, и люди вот так будут говорить, и лучше я даже, когда, ну, вот меня 10 человек слушаются, ну, или там 100 человек, 100 моих воинов слушаются, то что мне там, ну, можно где-то уступить и там смириться перед каким-то человеком святой жизни. Вот это куда будет приятней. Однако Господь каждому дает испытание по силам. Если Господь считает, что вот да, сейчас нам будет полезно кем-то командовать для спасения души, и Он нам даст вот это испытание. Ну, ты можешь сказать: а что, это все, кто начальники, они все вот именно им это полезно? Так нет. Но кто-то просто к Христу не идет. Есть человек, который идет не ко Христу, а идет к вечной погибели. Ну, если ему это надо вот идти, командуя кем-то к вечной погибели, пусть командует, пусть отдает указания, пусть там портит жизнь своим подчиненным, пусть на это посвятит и действительно проживет, и пусть, конечно, спокойной души никогда не будет, и счастья не будет, и будет изнутри вот это все разъедать из-за того, что вот ты такие гадости людям делаешь вокруг. Но все равно будешь в течение жизни наслаждаться властью, там, деньгами и так далее. Но если человек идет искренне ко Христу, то уже Господь уже может взять и наоборот какой-то власти лишить, может от какой-то власти оградить, может послать не только умаление власти, но и послать болезнь. Но никогда Господь не позабудет. Поэтому даже если ты подчиненный слуга, и даже если ты лежишь на одре болезни, все равно есть тот, кто за тебя походатайствует. Нам, как людям православным, которые почитают святых, угодников, божьих, и имеют таких великих заступников, это особенно важно. Мы берем и обращаемся к ним и говорим: вот по сути, что по сравнению с Богом любой святой? Такой же грешник. Все люди грешники. Все святые тоже на земле, когда жили, они грехи те или иные совершали, их преодолевали, с ними боролись, где-то проигрывали, но все равно их молитва – это как молитва этого сотника. Когда мы молимся, обращаемся ко святому человеку, мы тоже, по сути, его воспринимаем. Вот этот человек, который образ этого сотника реализовал себе уже сейчас, даже по окончании своей земной жизни. Вот он уже на небесах Господу предстоит, и он говорит: Господи, кто я такой? Я сам слаб и недостоин, но, пожалуйста, прислушайся к моим молитвам, да, и вот мы открываем календарь церковный, смотрим, какой святой, говорим: там, преподобный ученик Сергия, там, святитель ученик Олы, святые, там, пророчие, притечи, крестители, Спасов и Анни, походатствуй за меня, как походатствовал тот слуга, тот сотник о своем слуге. Поэтому когда-то очень хорошо быть слугой, когда-то очень хорошо, чтобы о тебе походатствовали, когда ради того, чтобы тебя посетил и исцелил Христос, где-то уже не жалко взять и заболеть, и совсем всех сил лишиться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. На этой неделе, 4 июля, церковь празднует память преподобного Максима Грека. Среди огромного количества наших святых угодников преподобный Максим, на мой взгляд, занимает совершенно особое положение. Во-первых, потому что он грек, что само по себе уже необычно. А во-вторых, начало его жизни совершенно удивительное и, на мой взгляд, очень современное. То есть греческий юноша по имени Михаил из вполне себе обеспеченной семьи, получивший хорошее образование на своем родном острове Корфу, решил продолжить образование в Италии, поехал изучать древние языки и философию. И сначала занимался этим в Венеции, а потом уехал во Флоренцию. И дальше удивительное дело, вот поиски. Он в монастыре святого Марка, где когда-то подвязался Савонарола, принимает постриг монашеский в католичестве. И ответы на этот вопрос, каким образом это совершилось и как совершился обратный переход, нету ни в каких исторических свидетельствах. А между тем обратный переход совершился, потому что когда во Флоренцию приехал с Афона Иоанн Ласкарис, он посоветовал Михаилу поехать на Афон в Отопецкий монастырь, и с той же целью, что там много рукописей, там есть чему поучиться. Дальше замечательно совершенно. Приезжает этот юноша на Афон, возвращается в православие, принимает православный монашеский постриг. И вот приехал он учиться премудрости монашеской, и вместо этого 10 лет по благословению занимается тем, что собирает милостыню. Это человек, у которого вся жизнь соткана из таких вот удивительных кульбитов. Когда он уже зрелым мужчиной, ему было под 50, когда на Афон пришел запрос от московского царя, вот необходим переводчик, потому что нужно исправлять переводы уже существующие. И его посылают, он русского языка не знал, славянского языка не знал, но его по благословению посылают в Москву, где сначала все складывается замечательно, и вроде как и карьера пошла, и признание, но поскольку он совершенно не русский человек, он по своей южной горячности встревает в какие-то дворцовые интриги, в результате которых оказывается в заключении, запрещенным, сначала в такой очень суровой темнице, потом немножко по более мягкому заключению, но в результате он 26 лет своей жизни отдает вот этому заключению совершенно ни за что. И при том, казалось бы, но есть повод возроптать. А вместо этого в этой самой темнице, в этой келье, в затворе он пишет на стене углем канон Святому Духу. То есть человек совершенно удивительный, и вся жизнь его сплошное удивление. Вот мы-то чему можем научиться?
Да, и удивительная жизнь. Есть замечательная книга профессора Оболенского из иммигрантской семьи, британского ученого, «Шесть византийских портретов». И вот один из них посвящен как раз преподобному Максиму Греку, и вот его судьба, которая его из, можно сказать, с территории современной Албании, заводит вот в Италию, заводит на Афон, заводит в Россию. И вот видно, какой вот этот мир все-таки маленький. Мир христианский, мир, который тесно связан, и вот как эти события соседствуют, мы вот воспринимаем порой, вот что-то у нас там на Руси свое идет, а вот потом берем, изучаем историю искусства, и вспоминаем, ой, как при Савонароле уничтожались произведения искусства, и нам кажется, ну, это какой-то другой мир, никак не связанный. А что там у нас происходит в Греции под османской оккупацией, ну, это так вообще там какое-то третье абсолютно событие. Так нет, мы видим вот человек, который абсолютно естественным образом, не потому что он какой-то вот там профессиональный путешественник, потому что, да, есть люди, которые отправлялись специально мир смотреть на открытие новых земель, а человек, который просто в некотором служении Христу, поиске Бога, поиске общения с Ним, вот естественным образом оказался вот в таких разных, не похожих друг на друга, но очень изумительных, прекрасных уголках нашего сотворенного Богом мира и украшенного потом божественными творениями. Потому что, конечно, это просто и та же самая не только природная, но и рукотворная красота, вот это прекрасное строение Флоренции, вот эти крепостные монастыри афонские, и даже если мы посмотрим и Троице-Сергиеву Лавру, и Тверь как место ссылки, то тоже это, конечно, вот такая красота, которая, несмотря на все испытания, я не сомневаюсь, что преподобного Максима Грека укрепляла. Я сам, как человек, который очень любит паломничество, любит оказаться в том или ином прекрасном мире нашего, в прекрасном уголке нашего христианского мира, я очень понимаю преподобного Максима, что вот да, стремление взять и найти какой-то новый шаг в общении со Христом в новом месте в нашей страннической душе, потому что мы странники в этом мире, это оно абсолютно естественное, поэтому тоже преподобный Максим Грек, как человек, вот, связывающий Россию и Византию. Византию тоже я очень люблю, ее вот культуру, наследие для меня очень близок. И как вот тоже такой своеобразный покровитель паломнического пути, тоже для меня он очень и очень важен. Да, вот тоже каждое лето мы отправляемся с прихожанами в паломничество. Вот сейчас направляемся, например, в Грузию поедем. И понимаешь, что это тоже часть того же христианского мира. И тоже была бы промысел Божий, и точно так же туп-дабы к там, к царскому двору мог преподобного Максима занести вот промысел Божий. Но в отличие от мирянина, который сам выбирает, куда ему там направиться, где, каким святыням поклониться, мы видим, что преподобный Максим, недаром он в лике преподобных почитается. Это монах, который ставит послушание, да, который воспринимает волю наставника, который где-то понимает, что наставник не прав, потому что и Савонарола такой, вот, можно сказать, и реформационный, там вроде с одной стороны смотришь как католик, с другой стороны смотришь, нет, человек противостоящий католичеству, что он вдохновляет преподобного Максима, но все равно вот он находит для себя все-таки учителей других, учителей, которые не уводят в какое-то, ну, вот такое разрушение. Пусть Савонарола аскетичный человек, но не всего можно взять пример. Поэтому для нас, для людей, которые, конечно, не как монахи полностью там подчиняются воле духовного наставника, тоже порой очень важно посмотреть, в какой момент ты должен пересмотреть свои отношения со своим духовником. Возможно, тебе нужно обратиться к другому священнику. Вот для определенного момента Савонарола был для юного Михаила, будущего Максима, вот, ну, таким идеальным наставником, которого выросшего в такой, в княжеской, в богатой среде человека, смог вот немножко отрести от него вот эту погоню за богатством, суету и привить ему какое-то аскетическое стремление. Но вот следующий шаг уже нужно было преподобному Максиму делать на Афоне и уже других себе наставников искать. И мирянин тоже, который берет какие-то, может, первые шаги в храме сделал, и как-то пришел, и тоже вроде привыкаешь, и батюшке приходишь, одно и то же говоришь, и понимаешь, что тоже некий вот, ну, наступает предел, когда нужно что-то менять. Тут не нужно стесняться. Надо помолиться преподобному Максиму и тоже, возможно, задуматься, что нужен новый наставник. И тогда, возможно, спустя там десятилетия, и ты кому-то своим советом сможешь помочь приблизиться ко Христу, как это делал преподобный Максим.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. На следующей неделе у нас знаменательный день, известный не только православным, не только верующим, а вообще, по-моему, любому человеку, который какие-нибудь книжки читал в детстве. Я имею в виду 7 июля, Рождество Иоанна Предтечи, который в народе еще называют Иваном Купалой. Вообще, все славянские народы, так или иначе, этот праздник хранят. И он был у них в языческие времена, он остался в таком преображенном виде в христианские времена. Но вот удивительное дело, у нас то, что осталось от такого этнографического наследия, и то, что мы можем почерпнуть из литературы XIX века с описанием этого вот обычаев народных празднования Дня Ивана Купалы, гораздо больше застревает в памяти, чем смысл самого христианского празднования Дня Рождества Иоанна Предтечи. К чему бы нам надо было вернуться?
Конечно, любая христианизация языческого праздника – это вещь в чем-то искусственная. Когда апостол Павел приходит в Афины и говорит: «Мужи афинские, вы такие люди благочестивые, вот у вас жертвенник неведомому Богу, я сейчас вам о нем расскажу», он вовсе не подразумевает, что афиняне, они знают вот этого неведомого Бога, или что они поставили жертвенник именно Господу нашему Иисусу Христу. Это попытка стартовать, начать некоторый диалог. Это попытка не взять, испортить все людям в жизни, а потом построить некоторое счастливое будущее. Как мы помним по печальному опыту 100-летней давности – это приводит только к разрушению, к смерти, к гонениям и так далее. Да, что ты берешь, и если у человека есть радость и счастье, не нужно его отбирать. Да, лучше возьми это радость и счастье, наполни новым, куда более глубоким смыслом. Когда человек берет и радуется жизни, веселится, и он там человек не вцерковленный, когда он приходит в храм, его задача не то, что взять, одеть кирзовые сапоги, там, намотать платок на глаза, да, и вот там бить поклоны в какой-то в грусти. Нет, задача христианина, который приходит ко Христу, это радоваться в два раза больше. Потому что человек, который живет без Христа, он радуется только каким-то земным вещам. Человек, который живет во Христе, он радуется и земным вещам, да, и простым каким-то земным радостям, и каким-то более там душевным, сложным, культурным, и духовную радость он, радость о Христе может приобрести. То есть вот этой радости приобщиться. Иоанн Предтеча и его вот этот праздник, который так для народа, можно сказать, естественным образом влился и тоже как-то синхронизировался с каким-то языческими стремлениями. Что ж такие языческие стремления? Это ж люди все равно стремятся что-то в свою повседневную жизнь привести из мира духовного, но поскольку Божьего откровения они не имеют, ну, как-то пытаются вот понять там вот какой-то смены времен года, вот законы природы, вот там что-то там вырастет особое, специфическое, какой-нибудь там цветочек на папоротнике появится. Но вот когда мы смотрим на Иоанна Предтечу и видим его Рождество, для нас, как для православных христиан, конечно, народные торжества, может, должны отойти на второй план, а для нас выводится проблема некоторого соотношения не языческого и православного восприятия праздников, а, так сказать, секулярного, атеистического и православного. Главный праздник секулярного человека – это день рождения. Да, вот человек родился, и само по себе это праздник, да, мы вспоминаем, конечно, «Во грехах родиме, мать моя», да, и тоже вот вроде день скорбный, но мы видим, что этот день может быть освящен, что этот день освящен, если человек себя Богу посвятил, и дальше для него вот этот момент старта жизни, когда он сам на земле уже дышит своими легкими, да, так-то жизнь начинается, недаром празднуется и зачатие, она притечь, и точно так же это праздник великий совершается. Нет, жизнь человека, конечно, не с рождения идет, но все равно вот рождение – это некоторый этап, когда ты уже сам по себе начинаешь, не просто под сердцем матери, а сам по себе стремиться к Богу. И насколько это получается? Когда Господь восхваляет Иоанна Предтечу, ведь тоже вот я раньше об этом не задумывался, а сейчас вот как-то эти слова больше бросились, вот как-то в память врезались, то, что как он говорит, что Иоанн Предтеча – это самый великий святой. Вот у нас нету, не может не быть каких споров, там святитель Николай, блаженная Матрона, Василий Великий, там святитель Спиридон, кто угодно. Нет, Христос однозначно сказал – величайший святой – это Иоанн Предтеча, но какими словами он говорит? Нету более изрожденных женами, вот как Иоанн Предтеча, рожденные, Вот именно вот это Рождество, рождение, что это праздник, это начало вот этой жизни, начало жизни, которая приближение к Богу. Господь дарует нам вот эту земную самостоятельную жизнь, чтобы мы могли свою свободу здесь реализовать, чтобы мы могли этой жизнью наслаждаться. И эта жизнь наслаждения, она как раз, когда Господь себя сравнивает с Иоанном Предтечем, он неоднократно это делает, он говорит, вот вы говорите, сын человеческий, говорит Христос о себе. Вот он берет, пьет с блудниками, и грешниками, но он вот такой любитель там застолий, попоек, вот вы меня в этом осуждаете, фарисеев обличает. А вот Иоанн Предтеча, он не ест, не пьет, он ходит там в шкурах диких животных, вот он такой аскет весь из себя. Ну и что вам, как его обвинить? Ну, говорят, ну, в нем бес сидит. Да, кто человек не захочет, он не придет к Богу ни через аскетизм. Если человек не захочет, его и развлечения от Бога отделят. А если ты к Богу стремишься, то тебе и аскетический момент жизни, вот начался где-то пост, да, ты взял, попостился, укрепился духовно и вот к Богу приблизился. Раз, наоборот, у тебя какой-то праздник в жизни, и это тоже не то, что ты потерял человеческое состояние и как-то больше на скота бессловесного стал похож, который где-то там у забора пасется на четырех ногах и не может встать. Да, а нет, а для тебя это тоже момент некоторого возрастания в любви и единства с твоими друзьями, с твоими близкими, с которыми ты эту радость разделяешь. Поэтому образ Иоанна Предтечи – это не только вот этот недоступный подвижник, это не только там великий пророк, это не тот, кто благовествует в Ааде, да, там Бога, явившегося плотью, как поется в песнопении, его прославляющим. Нет, а это действительно пример вот настоящей жизни и некоторой другой вот такого полюса христианской жизни аскетического. Мы, как люди, которые совмещают в себе и аскетическое усилие, и работу над собой, отсечение страстей, и люди, которые радуются, которые выходят к окружающим, которые проводят вместе со своими близкими время, вот, ну, праздник Иоанна Купалы, вот, и да, сейчас никто там, может, Иоанна Купалу не празднует, но все равно люди, если Господь обеспечил кого-то загородным поместьем, да, он едет на свою дачу и там устраивает какие-то шашлыки со своими друзьями, это все тоже хорошо. И нет проблемы, что человек уезжает там на дачу и там как-то радуется и отдыхает. Проблема есть в том, если он на дачу уехал, и из-за этого вообще в храме не появляется. Ну нет, нет возможности до своего храма добраться, но до сельского храма доберись. Да, вот это, если у тебя будет соприкосновение с Христом, то тебя не отделит от Бога и твое веселье. А если у тебя нет соприкосновения с Христом, даже если ты будешь самый мрачный, самый аскетичный, будешь ходить насупленный и всех тоже нагонять тоску на окружающих, то ты тоже к Богу не сможешь приблизиться. Поэтому, дорогие братья и сестры, молимся на предтече, чтобы в любом состоянии приближаться к Христу.
Но я еще хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что за божественной литургией в день праздника будет читаться отрывок из послания апостола Павла к римлянам, где будут слова «Наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Почему этот отрывок читается на Рождество Иоанна Предтечи? Ведь, казалось бы, речь идет о верующих людях.
Праздник Рождества Иоанна Предтечи – это праздник, когда еще никаких подвигов Иоанн Предтечи не совершал. Все его духовные подвиги, его мученическая смерть, его преподобнические труды, его проповедь Христа – это все еще впереди. Сейчас он родился – это только начало. Для нас момент начала духовной жизни, стремления к Христу – это зачастую момент очень светлый, очень сильный, который, правда, как-то меняет нашу жизнь. Да, даже если мы просто были крещены в детстве и в христианской семье выросли воцерковленные, то тоже, конечно, мы вспоминаем свое детство в храме, и понимаешь, вот я приходил в храм, такой ангелочек и такая чистая душа, а я сейчас иду, такой грешник, ну, который со своими грехами там покается, борется, но все равно опять в те же грехи залезет. И, конечно, ты понимаешь, тебе кажется, ну, нет, вот она образец христианской жизни детства, и Господь даже говорит, вот, не будьте как дети, если не будете как дети, не вникните в Царствие Небесное. Тем не менее, все равно, почему вот почитаются великие подвижники, да, есть у нас и святые там дети, мученики, отроки, там отрок Артемий Веркельский, который Господь его призвал еще в таком юном возрасте, но все равно раскрыть свои все таланты, вот взять их, приумножить из 1-2, из 2-4, из 5-10 принести, это может человек только, который уже верет, растет, развивается, и развивается в том числе и в вере. И ты действительно, может, не имеешь такой духовной чистоты, как в момент своего прихода в церковь. Особенно это может чувствовать люди, которые воцерковились в зрелом возрасте или которые крестились особенно в зрелом возрасте. Вот полностью такой был поворот жизненный. И прям вот понимаешь, вот душевная чистота какая была тогда, и какой трепет был, и как молитва шла, и как вот ты ценил богослужение, священников относился. А вот сейчас ты столько лет в церкви провел, уже и службы как-то там привычны, и батюшки такие видишь, все их недостатки, и, в принципе, и молитва-то уже как-то себя понукать приходится. Но нет, нет, вот как Господь берет, и именно когда входит на крест и страдает за нас, умирает, то вот это путь к воскресению, победы над смертью. Точно и так же и мы приближаемся к Богу уже когда мы не только вот как в пещере Рождества получаем дары волхвов, вот мы получаем в начале жизни тоже какие-то дары, и дары обычные, которые Господь нам дает, какие-то земные таланты, способности, возможности, имущества, и то, что дары духовные, дары Святого Духа, он нас тоже вознаграждает еще авансом. А когда мы этот аванс оправдываем, когда мы живем и служим Богу, вот это нас приближает ко Христу. Лукавый подходит и говорит: не, сдавайся, ты прожил в церкви 20 лет, а ты лучше не стал, а может даже и хуже стал, еще более сварливый стал, еще более осуждающий. А надо ему говорить: отыди от меня, сатана. Вот тогда действительно Господь меня поддержал, хотя я даже не достоин, просто вот я взял и только пользовался вот этой благодатью Божией. А сейчас я нахожусь в борьбе, чтобы оправдать вот это достояние, которое Господь мне дал, чтобы сохранить вот это сокровище, которое я от Господа получил. И поэтому я вижу и знаю, что несмотря на все мои слабости, промахи, на то, что я стал под множеством грехов, праведник 8 раз на дню грешит, как говорит нам Священное Писание, это лишь некий образ, может, не 80, а там 188 раз. Но вот ты прожил эту жизнь, вроде даже какая-то тяжесть греховная на душе есть, с которой ты постоянно вынужден бороться. Главное все-таки продолжать бороться, а не то, что смириться. Тут не то, что твой батюшка сказал, тяжесть греховная на душе, а ладно, как бы не напрягаемся. Нет, напрягаемся, живем, приближаемся к Богу. Апостол Павел говорит: Господь тут рядом. Господь рядом и смотрит, и ждет. И вот как Господь на Христе, Господь наш Иисус Христос на кресте восклицает, да, там, Или, массово хвани, Боже мой, вскую оставил Мейси. Разве был Бог-Сын в этот момент отделен от Бога-Отца? Невозможно это. Мы верим в святую живоначальную нераздельную Троицу. Единство Божества было абсолютное в любой момент, что в момент Рождества, что в момент распятия. Но по человечеству вот Господь наш Иисус Христос чувствовал вот этот момент богооставленности, который является последствием греха, но все равно Бог рядом. И точно так же и мы здесь, мы можем тоже вот чувствовать как-то, ну, грех нас давит, и нам как-то вот, ну, там тяжело, мы не чувствуем: Господи, почему ты отвернулся от меня, почему мне вот так плохо, за что мне, Господи, вот это все. А надо все-таки вспомнить, Господь действительно все равно рядом, и сейчас мы ближе к Нему, чем в момент, когда мы в чистоте сердечной после благодати Святого Крещения в церковь входили.
Там, в этом отрывке из апостольского послания Римлянам, есть еще одна мысль, которая требует, мне кажется, пояснения. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. То есть как? Получается, что человек приходит, приносит свои ошибки, заблуждения, а ты не должен с ним спорить, ты не должен их опровергать?
Надо прежде всего человека принять. Ты можешь исправить человека, которого ты принял. Если ты человека не принял, то исправить его тоже не можешь. Вот представьте, пришел к врачу человек, и ему доктор говорит: да ты больной, что ты ко мне пришел? Вот выздоровеешь. Вот тогда и приходи, давай, подлечился, и тогда уж на прием. А что это, ты тут кашляешь, чихаешь, еще меня тут заразишь, вот, а у меня тут санитарная чистота в кабинете. Ну, абсурд. Нет, как раз и берет, и человек, который уже врачебное ремесло для себя поставил, он, наоборот, принимает людей, из которых там течет гной, которые там ходят, хромают, которые вот там горят жаром и так далее. Ну, в общем, и берет с этим, разбирается, надо человека принять. Вот точно так же и мы, конечно, тут не нужно чересчур возвеличиваться, и тоже: ой, батюшка, благослови, сейчас я буду всех духовно лечить, сейчас приму вначале, а потом буду лечить. Нет, человек в чем-то быть еще слаб, в чем-то быть неукреплен, или не еще, а уже. Наоборот, на него вот сейчас навалилось, он столкнулся с какой-то там реалиями церковной жизни, которая, ну, как-то его там выбивает из колеи. И задача его поддержать в этот момент. Причем задача именно поддержать, а не вмешательство и исправление. Тут тоже врачебный пример может нам оказаться полезным. Например, человека нужно прооперировать, у него, правда, тяжелая какая-то опухоль. Если эту опухоль не вырезать, то человек умрет. Но у человека у него скачет давление, или у него температура, или он коронавирусом там заболел. Да, что у него есть какие-то сопутствующие болезни. Пока вот это все не устаканится, его оперировать нельзя. Его организм не вынесет вот этой необходимой для него операции. Точно так же и вот человек немощной вере, у него сейчас и так вера еле держится. Не нужно ее укреплять сейчас. Нужно просто вот поддержать. У тебя есть вера. Вера, она берет и соединена через надежду в любовь. И вот своей любовью ты взял, объял этого человека, принял, понес его недостатки, его неправоту, его суеверие, его заблуждение, его полную полой неправоту и даже какие-то антихристианские слова, ты его поддержал. И когда человек смог на тебя опереться, укрепиться, когда он, будучи тобой вот именно принят, уже укоренился, успокоился, устаканился, то и в этот момент уже ты можешь ему начинать помогать все-таки из его немощи вероучительной, из его немощи не только учительной, а поступков, поверь, чуть-чуть ему подсказывать. Дружище, если ты сейчас будешь так поступать, все равно ты мимо Царствия Небесного промахнется. Но чтобы он тебя услышал, он должен чувствовать, что ты его принял и что ты о нем заботишься.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахик Латвин. Эта неделя завершается праздником таким уже общероссийским, не только церковным. За последнее время это стал день так празднования семьи, память святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Но тут для меня лично больше вопросов, чем ответов. Почему именно они? Вот есть, например, такая замечательная семейная пара Дмитрий Донской и его супруга в монашестве, принявшая имя Ефросиния. Они прожили жизнь, зафиксированную летописями, жизнь удивительную, поскольку они сочетались с браком, толком друг друга не зная, в подростковом возрасте. Оба очень сильные личности прожили жизнь такую, что там просто можно в стихах излагать, можно подробно читать, и никогда не насытишься, потому что там действительно и исторические перипетии, и личные, человеческие, и такая вот вера, на которую просто смотришь и удивляешься. И семья многодетная, крепкая. Что мы видим на примере святых Петра и Февронии? Мы ничего про них не знаем. Это признают абсолютно все. Повесть о Петре и Февронии – это даже не житие, это литературное произведение, написанное уже в XVI веке. Там, скорее, некоторые легендарные изложения, мы можем его ценить как литературный источник. Но почему эти святые были канонизированы, и почему до сих пор мы вспоминаем их как покровителей христианского брака?
Конечно, то, что житие святых и даже то, что, можно сказать, художественное произведение сказания о Петре и Февронии не договаривает, это не значит, что этого не было. Да? Надо понимать, что житийная литература – это некий гимн. Вот как богослужебная литература, как воспевание, то есть мы берем, смотрим, воспевается праздник Двунадесятый, ему поется коротенький тропарь, да, но он же не содержит всю там тайну вознесения Господа на небеса или тайну преображения Господня, как божественная природа проявляется в телесной природе Спасителя, как это может проявиться в нас при обожении, при нашем приближении ко Христу. Точно так же, и когда мы смотрим на Петра и Февронию, мы должны исходить из того, что раз люди их, в принципе, почитают как покровители семьи и брака, то, ну, как-то раз в их сказании не упоминаются как-то особо дети, это не значит, что их как-то особо и не было. Да, мы не видим в этом сказании свидетельств о том, что вот как Петр и Феврония беспокоятся об отсутствии детей, или там думают, кого бы сделать наследником Муромского княжества. Но нет вот этого беспокойства. Люди спокойно уже правят, и люди потом могут уйти раньше еще своей смерти в монастырь, значит, они на кого-то перекладывают свою власть. Значит, ну, тоже с детьми все было нормально. И более того, не просто эти дети были, а значит, раз ты можешь спокойно уйти в монастырь, это значит, что ты передаешь своему ребенку, в котором ты уверен, что он вырос христианином, что он будет достойным правителем, что он позаботится о том народе, который тебе Господь поручил в твое послушание. Потому что, ну, какой же это там правитель, который берет и уходит от своего послушания, от заботы о народе для того, чтобы там просто спокойно молиться в монастыре? Нет. Безусловно, уже мы видим некоторые, вот как семья, это ж некоторая опора, это некий тыл человека. Человек может совершать великие там, исторические события, там, служить ближнему в окружающем мире, если он укоренен в семье, у него есть вот эта такая точка опоры здесь, то, безусловно, он служит хорошо и ближним, ему легче эту заповедь Божию будет выполнять. Поэтому здесь и в ситуации с Петром и Февронией мы не должны думать, о, это люди бездетные. Тоже мы смотрим, конечно, на Дмитрия Донского и понимаем, что да, его прославили, но прославили же тоже относительно недавно, это же уже к тысячелетию крещения Руси, это относительно вот, ну, несколько десятилетий, как церковь почитает Дмитрия Донского как святого человека. Почитался он как герой русского народа. Да, веками почитался как герой русского народа. Но вот некий как образец, что человек, который посвятил свою жизнь святости, не воспринимался. Хотя, конечно, все равно благоверные князья, их путь святости – это не путь святости не монаха-отшельника, не путь святости там мученика, и не путь святости святителя. Это все-таки служение другое. Но вот все-таки Петр и Феврония, они явно собой являли лучший пример вот такого служения Богу в своем повседневном служении. Причем, возможно, что не было никакого вражьего нашествия в годы их правления, не было какой-то отчаянной битвы. И, может, если мы понимаем, что Петр и Феврония – это святые до монгольской эпохи, а до монгольской эпохи, несмотря на нашествие печенегов, половцев, главные какие проблемы военные у любого русского княжества – это междоусобные битвы с другими православными русскими князьями, на которых гибнут другие православные русские люди. И то есть то, что вот не вспоминается о каких-то вот ратных подвигах, за исключением победы над вот этим змеем, и меч используется, да, там уже для того, чтобы силу вражью, силу злобы поднебесной там посекать, да, уже, можно сказать, в каком-то таком символическом смысле, что здесь тоже это некоторое воспоминание о том, что князь Петр под влиянием своей жены, а мы видим, какое на него она оказывала влияние, что тоже он уклонился от каких-то междоусобиц, и его княжество, его родной Муром смог богатеть, украшаться замечательными храмами, монастырями, потому что был в стороне от вот этой горделивой погони, когда один князь хотел себе присоединить деревеньку от другого княжества, а то и целый город захватить или своего какого-то племянника посадить между чужого племянника на престол соседнего княжества. То есть это тоже некоторый образец вот такого князя благоверного, который заботится о своих людях, но при этом меч есть. Если надо, защитит. И никто не воспринимает князя Петра, что он такой вот слабый, потому что не вмешивается в чужие там какие-то усобицы. Нет, все знают, грозный такой воин. Если мы посмотрим на какие-то уже элементы такого сказочного порядка в сказании о Петре и Февронии, но мы все-таки понимаем, что в житийной литературе это есть. Мы смотрим на жития святых древних мучеников и видим, как там прям по штампу идет из одного жития в другое. Люди жили в разные эпохи, в разные века Римской империи, римских гонений, с разными правителями общались, кто-то с императором, кто-то с региональным правителем, а диалоги одни и те же. Поэтому точно так же и вот эти элементы, которыми люди, желая прославить угодников Божьих, как-то украшали житие, Ну, добавили как рюшечку, как некоторое украшение, как некоторый вот элемент на иконописи, который не несет какого-то необходимого смысла, а является просто вот прославлением. Когда ты берешь и храм чуть более прекрасным делаешь, берешь там какую-то колонну, резьбу по камню внешнюю, делаешь тоже, что без этого храм не обойдется? Обойдется, но с ним тоже это прекрасно и замечательно, и мы едем, смотрим домонгольские древнерусские храмы и видим, как они украшены снаружи резьбой, и понимаем, что да, какая-то там и сказочные животные изображены. Что сказочные животные имеют отношение к Евангелию? Не имеют. А красоту дает? Дает, и замечательно. То, что мы смотрим, а как же исторические события, может, не исторические фигуры, где князья с такими именами, тоже про домонгольскую эпоху. Тут обычный маленький вот все-таки из нашей русской отечественной истории момент. Домонгольские князья имели два имени. Было имя родовое, имя вот зачастую языческого происхождения. Вот вспоминаем князь Владимир в крещении Василий, Борис и Глеб – это Роман и Давид. И так было со всеми князьями. Про некоторых князей мы знаем оба имени, про некоторых князей мы знаем только имя одно. Поэтому, безусловно, Петр Февроний – это исторические фигуры, просто мы не знаем, под каким именем, еще языческим, славянским традиционным именем, князь Петр правил в Муроме. В евангельском отрывке, который мы разбирали в начале нашей сегодняшней программы, есть слова, где Господь даже удивляется и говорит: «Вот какая вера!» Да, и вот именно такие люди придут и возлягут в Царство Небесное с Авраамом, Исааком и Иаковом. Поэтому точно так же всем пожелаю, дорогие друзья, удивить Христа своей верой. Вот и себя даже немножко можно удивить. Понимаешь, что маловерен, унываешь. Понимаешь, маловерен, не готов уступить. Понимаешь, что маловерен, любви не хватает. А вот хоть где-то, хоть в каком-то одном аспекте, давайте на предстоящей неделе свою веру так проявим, что Господь посмотрит на нас, подивится и решит нам все-таки, что место в Царстве Небесном, пусть самое маленькое, самое там с краю Царства Небесного, все равно мы заслуживаем.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».